Всем привет, здравствуйте. Это программа «Богатые тоже прячут», которую каждую неделю для вас на YouTube-канале Татьяны Фельгенгауэр ведет Илья Шуманов, глава Transparency International Russia. Илья, привет.
Привет, Тань.
Ну и, собственно, я, Татьяна Фельгенгауэр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал Ильи Шуманова. Ну и мы начнем. У нас сегодня будет перед непосредственным объявлением небольшой тизер, чтобы вы понимали, о чем пойдет речь. В программе мы сегодня поговорим про то, как разделилась компания Яндекс и почему нигде не упоминается имя Алексея Кудрина и должно ли оно там упоминаться. Поговорим про одну из самых любимых схем Романа Абрамовича и как не всегда эти схемы работают, что там происходит с виллой его дочери. Но самое, мне кажется, интересное, мы поговорим о том, как Илья Шуманов выступал свидетелем на судебном процессе по обвинению в коррупции очень важного человека. Связано это все со спортом. Интригу я повесила. Дождитесь. Все подробнее расскажем, но сначала хотелось бы прочитать новость, которая пришла вот буквально за час до нашей записи. Суд Евросоюза отказался снимать санкции с Алишера Усманова, а мы с вами уже обсуждали, что в Гамбурге Усманов выигрывал, там Forbes называл Усманова, значит, любимым олигархом Путина и человеком, который решает всякие вопросики. Вот, и вроде казалось, что Усманов очередной раз в суде выигрывает у журналистов, но на вопрос снятия и наложения санкций это судебное решение, как мы выяснили, никакого влияния не оказало. Вот такие новости.
Да, новости интересные, Тань, по одной простой причине, потому что все-таки попытка, скажем так, прижать западную прессу еще как-то, мне кажется, Усманову удается, то есть он пытается в одном случае, в другом, либо оспаривать решение о законности проведения обысков. Это получается какие-то процессуальные мелкие тактические победы у его юристов действительно присутствуют, но когда речь идет о таком, скажем, значимом, даже политическом событии, как оспаривание санкций, тут, конечно, ждет его неуспех. Вот. Что позволит нам, конечно, следить за ним в Европе дальше, потому что сними с него санкции, и он дальше будет на своих яхтах плавать к Сардинии, вот, и пользоваться своей недвижимостью в Италии, в Австрии, в Германии, где у нее только нет. Поэтому, ну, выбирать человека из нашего с тобой, одного из ключевых, наверное, наблюдаемых олигархов, вот, мне кажется, напрасно старается.
Давай тогда теперь к тем темам, которые мы отобрали для сегодняшнего выпуска, и как раз по поводу тех, кто попадает под санкции, кто не попадает под санкции. Кажется, это было решающим фактором, когда выбирали, кто же будет обладать контролем над российской частью Яндекса. Дело в том, что компания Яндекс объявила о разделе компании, и контролировать российскую часть Яндекса теперь будут 50 человек. Я, кстати, не знаю, это нормально, ненормально, много, мало, которые под санкции не попали. Отдельная будет история с Воложем. Вы все помните этого казахстанского предпринимателя еврейского происхождения, или как он там себя обозначил какое-то время назад. Вот. Но любопытно, что нигде не упоминается имя Алексея Кудрина. Давай прямо по порядку расскажем, что здесь важно и почему для нас это интересно.
Ну, почему для нас интересно разделение Яндекса? Потому что, безусловно, интересно, кому достанется контроль над самым крупным поисковиком в России, и он таким есть и таким будет долго оставаться. Ну и в принципе, мне кажется, большое количество сервисов, которые на Яндексе висят, потому что это большой мультимедийный такой платформенный трансформер, по-другому не могу сказать, да, который включает в себя и почту, и все другие цифровые сервисы, которые к нему привязаны. И по всей видимости, это актив, цена которого будет расти. И несмотря на то, что на новости о разделе Яндекса акции Яндекса упали значительно, вот, все равно этот крупнейший актив цифровой, который есть в России, он, это то, что, за что имеет смысл бороться и за что начинают люди бороться. Волош, безусловно, сделав антивоенное заявление, несмотря на то, что попал под европейские санкции, безусловно, пути ему обратно на родину нет. По всем очевидным признакам он осел в Израиле, и там же сконцентрирована часть его команды, разработчиков. И, в принципе, речь шла о том, что компания разделена де-факто. Ну вот, но в юридическом смысле ее разделить, конечно, следовало, и 2 года практически потребовалось для того, чтобы это решение было принято. Я так понимаю, Волош и его, скажем, западные соинвесторы, которые вот там с ним работают вместе, они уходят в значительном минусе. Почему? Потому что, ну, скорее всего, реальная стоимость компании будет занижена. Этот дисконт 50%, которым все говорят для иностранных компаний, он и здесь будет действовать. Ну и плюс 10% комиссию, которую они будут обязаны заплатить как бы за выход с российского рынка. Очевидно, что сумма высокая за такую сделку и, по всей видимости, не совсем рыночные условия, но чего тут делать, других вариантов особо нет с российского рынка уйти. Мне кажется...
Слушай, вот расскажи, да, рыночные условия. Мы сейчас с тобой говорим по бизнесовому очень, но понятно же, что контроль над Яндексом – это штука политическая. И вообще, как любая сделка вокруг Яндекса привлекает большое внимание, особенно если там звучат лица, близкие к правительству или работавшие в правительстве. Я как бы Алексея Кудрина не просто так вспоминала, и сейчас уже прямо тебе говорю. Илья, а что там с контролем со стороны государства? Потому что все мы помним и эти скандалы с Яндекс.Новостями и всякое такое прочее, но теперь-то в чьих руках это все?
Насколько я понимаю, российский пучок будет, как раз ты назвала, большое количество людей, там порядка 50 людей, которые реально останутся акционерами. Но я так понимаю, что создана коммерческая компания, вот, которая будет в себя включать ряд российских инвесторов, о них сейчас мы отдельно поговорим, и топ-менеджеров Яндекса, которые решили остаться в России, включая советника президента или советника руководителя Яндекса Алексея Кудрина, который, собственно, заходил в эту компанию подраздел. То есть, мне кажется, его как раз и приглашали для того, чтобы он помог разделить. Но долго ли, коротко ли, Алексей Кудрин сам оказался в санкционных списках, вот, американских, и очевидно, что для него тоже это сильный удар. То есть, вроде бы он ушел с государственной службы, а вроде бы он как бы занимается благим делом, пытается Воложу вернуть каким-то таким образом актив, вот, ну и сам попадает в эти санкционные списки. И очевидно, что влияние государства на, как бы, на эту компанию достаточно будет высокая, фактически она будет находиться в распределенном таком кругу близких к Кремлю бизнесменов с политическими, очевидно, связями. То есть некоторых из этих людей, очевидно, можно назвать олигархами, либо бывшими топ-менеджерами госкомпаний. Почему этим людям досталось конкретно этот актив? Ну, видимо, как бы проявили заинтересованность.
Ну, то есть делили Яндекс и доделили, отодвинув по максимуму все, что можно было, отодвинув, но и при этом подстелили себе в том плане, что люди не подсанкционные будут формально или неформально контролировать компанию.
Ты знаешь, ну, поскольку сделка прошла, ну, вот, по разделу и деньги будут выплачиваться в юанях, мне кажется, все равно вот, непосредственно участие Воложа в разделе этой компании, при этом Волож находится под санкциями, очевидно, тоже будет иметь эффект. Попадут ли эти новые топ-менеджеры или набор вот этих представителей и этих компаний в некое потом санкционное поле? Мне кажется, там нету такого прямого владения, что это лично Кудрин владеет, там, или лично еще кто-то владеет. Разумеется, их доля и доля этих, скажем, подсанкционных лиц, она будет размыта, и правило 50+% как лиц, контролирующих, подсанкционных лиц, контролирующих российский Яндекс, конечно, оно не сработает. То есть из-за того, что большое количество этих людей присутствует в числе акционеров, то есть совокупная доля каждого мала, даже если будут индивидуально кого-то назначать, кого-то будет включать в санкционные списки, все равно компания под санкциями не окажется в совокупности. Мне кажется, такая стратегия. Вот. Плюс, по моим ощущениям, там существует достаточно большой шанс, по крайней мере, я про это могу сказать, того, что там будут скрытые бенефициары. То есть реальных бенефициаров, возможно, по внешним признакам я вижу людей, которые вполне себе могут выступать номиналами, потому что они давным-давно занимаются управлением частных фондов, и, по всей видимости, они могут просто выступить держателем этих активов, в реальности собственником будет кто-то другой. Ну, то есть, условно, какой-нибудь Юрий Ковальчук, там, или, там, я не знаю, Шаломов. Или...
А мы сможем об этом узнать? Или нет?
Я думаю, что рано или поздно мы об этом будем узнавать по одной простой причине, потому что слишком большой круг людей, которые принимают решения, и в любом случае будет попытка консолидации, мне кажется. То есть кто-то будет продавать какие-то доли, кто-то будет покупать. И в переговорах номиналы, как правило, не участвуют. Участвуют представители заинтересованного лица, то есть юристы, ближний круг. И, конечно же, все это дело вскрывается. Ну, то есть Яндекс все-таки это большой монстр, и мне кажется, его никаким образом невозможно будет так вот спрятать от любого внимания, от интереса медиа и так далее.
Давай к следующему сюжету, и здесь уже более понятная схема, тем более, как я понимаю, она довольно популярная. Дело в том, что тут в Австрии парламентарии хотят отобрать виллу у дочери Романа Абрамовича. Вот. И речь идет о сделке довольно старой, то есть это 2007 год. Что тут важно, помимо того, что мы сейчас вам расскажем про рабочую и популярную схему, которой пользуются, как я понимаю, не только Роман Абрамович, но и разные другие ушлые ребята. Важно то, что об этом всем мы узнаем и, в принципе, подобные разбирательства возможны благодаря утечке кипрских документов, большого очень архива. Я думаю, Илья, поправь меня, права я или нет, вот если бы не эта утечка, такая схема была бы раскрыта, и были бы какие-то реальные последствия для Романа Абрамовича?
Я сейчас, наверное, скажу, да, я согласен, что этот вопрос как раз к этой утечке. Дело в том, что Роман Абрамович видели под Зальцбургом достаточно много раз, видели его членов семьи. Никаких доказательств не было того, что в реальности он владеет. То есть актив этот перешел формально членам его семьи, а именно дочери Анны. Собственно, она стала владельцем не так давно. Но действительно в 2007 году сама структура приобретения этого актива была настолько сложной, что доказать реально, что Абрамович или члены семьи Абрамовича владеют этим активом, не получалось. Действительно, утечка к Cyprus Confidential, которая была опубликована в прошлом году, дала возможность немецким журналистам и австрийским журналистам в том числе разоблачить, наверное, да, доказать то, что реально Абрамович все это время контролировал эту виллу, этот замок под Зальцбургом рядом с прекрасным озером. Full-JSA. Вот. И сама схема сложная, сама схема работающая. До недавнего времени точно эта схема работала. Это выдача ничем не обеспеченных кредитов и потом прощение этих кредитов. То есть это займы, которые выдаются одной компании другой на приобретение каких-то активов. А потом эти займы не возвращаются. Фактически это такой подарок от одной компании другой компании, что напрямую запрещено, конечно же, потому что не имеет никакого коммерческого смысла. А просто деньги между компаниями дарить вообще не принято, и такой практики нету. Вот, притворные сделки. И действительно, компания офшорная Абрамович выдала займ другой коммерческой компании, которой владела супруга его бизнес-партнера, который, собственно, приобрела эту виллу. Виллой пользовался сам Абрамович, член его семьи, семья бизнес-партнера не пользовалась виллой. И очевидно, что это была сделка в интересах Абрамовича. Он был бенефициаром, члены семьи его были бенефициарами этой сделки. Что было скрыто? В собственниках этой виллы значились вот Тененбаумы. А вот семья его бизнес-партнера, который управлял футбольным клубом Челси. Что в этой истории интересно? Интересно, что расследование подхватили, в отличие от российских политических сил. Австрийские политические силы более здоровые, они подхватывают любое расследование журналистское, которое есть, в том числе и про виллу Абрамовича, и партия «Зеленая», которая, собственно, тоже входит в правящую коалицию, начала бороться с местными властями, пытаясь узнать, как реально обстоялись дела в 2007 году при приобретении этой виллы. И выяснилось, что документиков-то нету, Таня, нету документов, пропали документы. Соответственно, узнать, как реально обстояли дела, кто реально был вписан в число собственников, кто подписывал там разрешения, запросы, то есть реально правоустановочных документов нету, якобы они были потеряны во время переезда. Но мы-то знаем, что богатые тоже прячут. Вот они тут спрятали и документики тоже спрятали. Поэтому можно сказать, что со всем уважением к австрийской судебной, правоохранительной и политической системе, там тоже брак случается. И вот такие оплошности действительно есть. И я разговаривал с несколькими юристами в Австрии, и журналисты тоже разговаривали. Они говорят о том, что вероятность того, что, конечно, без документа можно будет установить нарушение и незаконное приобретение этой виллы, будет достаточно сложно. То есть нету ножек, нет сапожек, нет документа, нету расследования. Поэтому, Таня, пока будем смотреть, насколько сильна политическая воля в Австрии, насколько австрийские политики готовы добиваться результатов. А чего они хотят? Хотят изъять этот актив, этот объект недвижимости, земельные участки, как незаконно приобретенный, лишить семью Абрамовича, вернее его дочь, такого прекрасного актива.
То есть у нас есть, значит, история с тем, что парламентарии обратили на это внимание, и теперь, собственно, вопрос, как возмущение и требования политических как возмущение политических сил может или не может преобразоваться в решение судебное. Правильно я понимаю?
Я думаю, сначала административное, потому что должно быть проведено расследование, должно быть какие-то документы изъяты, опрошены свидетели и так далее. Должен быть факт нарушения установлен. Не только просто политические заявления какие-то сделаны. То есть административная машина, скажем так, правоохранительная должна поработать. Потом уже принесенные доказательства должны быть оценены в суде. И мне кажется, это единственная возможность, которая ну, иначе как бы другие подходы могут сработать. Там, если Абрамович в санкционных списках, то значит тогда это имущество там может, если Абрамович будет в санкционных списках, то это имущество может быть изъято, да, если как бы иначе это альтернативная система обычного правосудия, где выходят, доказывают незаконность сделки и потом изымают это имущество через суд. Поэтому ну, иных тут путей, наверное, нет.
Ну что ж, любопытно, потому что одна история – это сделать какие-то громкие заявления, значит, мы требуем конфисковать, мы вот тут вот прочитали интересное, совершенно другая история, когда это реально превращается в какие-то административные или судебные дела. Очень интересно, как это будет развиваться, потому что в Австрии, мне кажется, ну не то чтобы толерантно относятся к российским олигархам, но с другой стороны, в общем, и не то чтобы Австрия была главным борцом с коррупцией, прямо скажем. Я уж не говорю про некоторых политических деятелей Австрии, которые на свадьбу Владимира Путина приглашают.
Правда, бывший министр иностранных дел. Ну, действительно, я не могу сказать, что Австрия – это супер-мега-локомотив по борьбе с грязными деньгами. И более того, Зальцбург становился местом излюбленным отдыха и приобретения недвижимости не только у Абрамовича, там еще, по-моему, Шувалова какие-то активы были. Да, Австрия на периферии, к сожалению, находится борьбы с грязными деньгами, в том числе и российскими грязными деньгами. И, в принципе, вот обеспечили себе такое скромное звание отстающих, что не мешает им быть в Европейском Союзе, ну и параллельно вот активы, как бы вообще эксплуатировать деньги грязные из других стран, давая российским там, политически значимым лицам, подсанкционным лицам сохранять свои активы. Но посмотрим, мне кажется, зеленые входят в правящую коалицию, значит, они имеют возможность влиять на кабинет министров, на силовиков, и мне кажется, они могут своей политической воли добиться что-нибудь. Вот. Стараюсь тоже узнать что-то, может быть, добавлю каких-нибудь интересностей.
Ну и главное, знаешь, вишенка на торте, вишнище на торте. Ты стал поставщиком эксклюзивных новостей для медиа, и я смотрю, как широко расходятся сейчас твои интервью. А все дело в том, что ты выступил в качестве свидетеля в норвежском суде, где идет процесс по делу бывшего главы Международного союза биатлонистов, которого обвиняют в получении взяток от российских спортивных функционеров. Расскажи, пожалуйста, может быть, для начала надо коротко напомнить про само это дело, потому что это громкий был скандал, немножко он утих, потому что все эти судебные процедуры занимают время и внимание переключаются. Но вот сейчас тебя вызывают в качестве свидетеля. Почему? Что ты там рассказывал? И вообще, как идет этот процесс? Какие перспективы?
Да, процесс и вообще история с Андерсом Бессебергом идет достаточно давно. Обыски у него произошли, по-моему, в 2018 году. Сейчас уже 2024 год. Уголовное дело касается обвинения его в коррупции, а именно получения взяток и неэтичном поведении. Человек, он известный, спортивный функционер, он с 93 года занимал эту позицию, до 2018 года занимал позицию главы Международной федерации биатлона, и при нем, по сути, произошел расцвет этого зимнего вида, олимпийского вида спорта. Он стал очень популярным, одним из самых популярных видов спорта в зимних видах спорта олимпийских. И, конечно, тоже благодаря ему он приложил колоссальные усилия. При этом до этого председателем Федерации Международной федерации биатлона был российский тоже спортивный функционер, спортсмен. И россияне традиционно имеют достаточно серьезное влияние в биатлоне, в том числе международном биатлоне, потому что первым вице-президентом, другими там вице-президентами тоже были россияне, и они оказывали серьезное воздействие на это по одной простой причине, потому что у нас этот вид спорта был в топе, его очень любят, он очень престижный и всегда больше медалей россиянам. Не хочется делать каких-то огульных заявлений и мешать российский спорт с грязью, вот, но при этом надо сказать, что Андерс Бесеберг – это человек, который, в принципе, не был таким образцом порядочности и этичности по одной простой причине, потому что в ходе расследования, значит, несколько стран участвовали в этом расследовании. Это и Австрия, это и Норвегия, еще ряд других стран. Они установили, что он получал на регулярной основе, значит, оплату своих услуг, которые ему оказывали, которые он получал бесплатно в виде, ну, на что он, собственно, претендовал, и что ему давалось бесплатно, это оплата охоты, значит, оплата сексуальных услуг и дорогостоящие часы, коих у него во время обыска порядка 18 штук нашли. В деле фигурируют часы Омега за 180 тысяч крон. И сегодня в эфире у Александра Плющева на Breakfast Show, который упоминал, богатые тоже прячут, и рекомендовал всем подписываться на него. Значит, мы посчитали, что это 15 или 17 тысяч евро. Не такая уж супер большая сумма, но все-таки приличная сумма, которую можно в какой-то монетарный эквивалент привнести. Значит, меня пригласили туда норвежские прокуроры как эксперта по коррупции в России. И моя задача, собственно, была не исследовать доказательства виновности господина Бессеберга, а рассказать про взаимоотношения и взаимодействие между федерациями спортивными и российской властью. Что, собственно, я и сделал, особенно в тот период времени, когда Бессеберг, собственно, получал свои вот эти призы, так назовем их в кавычках, да? И выяснилось, собственно, что три из семи членов правления Российской Федерации биатлона это были люди, связанные с российской властью. В частности, Владимир Якушев, который сейчас полпред в Уральском федеральном округе, был раньше министром федеральным, а до этого был губернатором Тюменской области. А Бессебергу, собственно, вменяют не что иное, вот эти взятки, за что он их мог получать, да, и как говорят, почему, какое содействие он мог оказывать. И там два bullet point таких есть. Первое – это продвижение Тюмени как место проведения международных соревнований. Тюмень, мы понимаем, Якушев тогда был губернатором Тюмени, для него это был очень престижный, конечно, тоже приз, получение в качестве хоста такого места, международного соревнования, где россияне традиционно могут показать хорошие результаты, встретиться с Путиным, пожать руку там, и так далее, и так далее. И второе – это сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. На это тоже мог влиять Бессеберг, и вот говорят, что якобы он влиял. Помимо меня в качестве свидетеля выступал еще Григорий Родченков, это вот тот разоблачитель допинга, который живет в США. Он сидел в маске, в лыжных очках, в черных, вот, и в черной балаклаве, потому что вот он не показывает себя никому, как он выглядит, в каком состоянии находится и где живет. Ну, под программу защиты свидетелей попал. Собственно, так час меня пытали прокуроры. Я вот на английском языке пытался им отвечать и рассказывать то, что я знаю. Вот, подготовил written statement такой свой по каким-то вопросам, которые задал. Ну и, собственно, он будет прикреплен к делу. Такая вот история. Про Бессеберга много других сплетен ходят. В частности, Родченков рассказывал, что в кругу биатлонистов его все называли коротко «Бес». Я там Бессу отдал 300 или 400 тысяч евро кэшем за что-то, за какие-то штуки. Речь идет не только о России, но еще и о других странах, но вот анонимные разоблачители, заявители о коррупции именно Россию выделили в качестве того места, которое привело к отставке Бессеберга после 25 лет карьеры в кресле председателя Международной федерации биатлона. Такая вот интересная
Слушай,
история.
это феноменальная история в том плане, что Ну вот там западные, там европейские или американские суды мы себе представляем по фильмам. Российские суды мы по хронике, по медиазоне представляем себе. А тут, значит, громкий скандал, свидетель один, который приходит в маске, другой, значит, рассказывает про губернатора бывшего Тюменского. И не знаю, это вообще похоже чисто визуально на кино или нет?
Ну, для меня это было похоже на Zoom, потому что я онлайн давал показания. Вот, онлайн давал
Программа богатая тоже прячет спецвыпуск
показания.
для
Примерно,
суда.
да. Ну, да, но единственное, что я, конечно, сказал, что я буду говорить правду, ничего, кроме правды, понимаю
Ну,
ответственность за
ты и в
свои слова.
программе богатые тоже прячут, говоришь правду, ничего,
Это
кроме
правда,
правды.
это правда. Но все-таки, когда судья тебя слушает, прокурор допрашивает и спрашивает, а Путин мог оказывать влияние на губернатора там, или на федерацию спортивную, конечно, ты 10 раз задумываешься, как тебе ответить на этот вопрос. Да, интересный, безусловно, опыт. Буду следить очень за этим делом внимательно, потому что мне кажется, что оно очень интересно, потому что в России, как всегда, никакого расследования-то и нету. Вот уже подтвердил Бесенберг, что да, часы он брал, но думал, что вот часы, ну что часы? Часы это вот 15 тысяч, это подарок. Что такое 15 тысяч евро для председателя Международной федерации биатлона с зарплатой 30 тысяч значит, евро в год? Я думаю, что это половина его зарплаты. Так что интересная вот такая история. Вот, оказалось,
Да,
я в центре.
слушай, а там сейчас получается, я просто не знакома с процессуальным вот этим всем кодексом, но если сейчас прокурор допрашивает свидетеля обвинения, я подозреваю, что ты был свидетелем обвинения, то это значит, что впереди еще какие-то стадии и прения сторон, и все, ну то есть этот процесс пока еще длится и длится.
Он в онлайне длится. Давай скинем ссылку. Может быть, наши зрители будут тоже следить и будут нам рассказывать в комментариях тебе писать и мне писать тоже, что там происходит. Да, норвежское издание ведет прям онлайн-трансляцию. И более того, там можно подключиться, правда, по запросу, насколько понимаю, к залу суда вот можно оттуда смотреть эту трансляцию, правда, на норвежском языке. Вот мне переводчика дали с английского на норвежский, но в целом, ну, то есть как бы я на английском разговаривал, но мои слова все переводили на норвежский язык, и, соответственно, судья сидел внимательно слушал, но я так понял, что он английский понимал, поэтому у него особо вопросов-то ко мне и не возникало. Но там
Ой,
прям онлайн.
ужасно интересно. Не знаю, есть ли среди наших зрителей, слушателей те, кто знают норвежский. Вот, если есть, отзовите, пожалуйста, в комментариях. Будем вместе следить за этим судебным процессом. Спасибо большое. У нас сегодня богатые попрятали изрядно, прямо скажем, но почти все нашли. Спасибо большое Илье Шуманову, главе Transparency International Russia. Подписывайтесь на его телеграм-канал, да, YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр. Лайки, комментарии приветствуются, и мы увидимся через неделю.